Выпуск новостей представил Ярослав Шимов. Здравствуйте! У микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 29 июня, среда. Первая тема этого часа. Россия прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию. Как это отразится на белорусской экономике? Президент США Барак Обама начал в интернете сбор средств на свою предвыборную кампанию. Культура. На Московском кинофестивале показали новый фильм Вима Вендерса. И вернемся к центральной теме нашего эфира. Президентская идея о децентрализации власти в России. Какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с регионами? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 20 градусов, днем до плюс 30, возможны дождь и гроза. В Санкт-Петербурге прохладнее, плюс 15, днем плюс 19, плюс 21, осадков не ожидается. Первая тема этого часа. Минувшей ночью, ровно в 0 часов, Россия прекратила экспорт электроэнергии в Белоруссию. Как сообщили представители Интеррао ЕС, это было сделано из-за накопленного долга в размере около 1,5 миллиардов российских рублей за период с февраля этого года. За несколько минут до отключения телеканал НТВ показал новый фильм о белорусском лидере, который называется «Белорусское чудо. Специальный выпуск». Он стал своего рода ответом на показанный недавно в Белоруссии телесюжет с резкой критикой в адрес российского президента Дмитрия Медведева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В полночь 29 июня прекращены поставки электроэнергии в Белоруссию. Москва так и не получила обещанных денег за поставленную продукцию. В результате сложных переговоров и частичного ограничения поставок в первой декаде июня в середине месяца концерн «Белэнерго» перечислил Интеррао ЕС 600 миллионов российских рублей по задолженности за март. Однако аналогичные суммы белорусская сторона осталась должна за апрель и май. В Москве ясно дали понять, что отпускать энергию в долг не собираются, тем более, что цена вопроса довольно существенная. В Белэнерго оправдываются, что не могут вовремя заплатить из-за валютного дефицита. Эксперт в энергетической области Станислав Гусак считает, что при таком раскладе власти должны были предусмотреть и то, что потребители готовы перейти на куда более дорогую белорусскую электроэнергию.
У нас вельми старое обсталевание.
У нас на электростанциях очень старое оборудование. Относительно новая станция – это ТЭЦ-5 в Минске, однако она очень маломощная. А такие станции, как Новолукомольская ГРЭС, которая считается флагманом белорусской энергетики, так этому флагману уже далеко за 40 лет. И если сравнить, к примеру, с украинской энергетикой, то там очень мощную часть составляет энергетика, работающая на угле. А значит, она не такая затратная, как у нас. Потому что у них практически нет станций, работающих на мазуте или на газе.
На мазуте и на газе так само.
Невозможность договориться по экономическим вопросам усиливается баталиями на информационном фронте. 28 июня на телеканале НТВ нашла продолжение сюжетная линия нашумевшего в прошлом году четырехсерийного цикла «Крестный батька», в котором президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинялся в расправе над политическими оппонентами, в отмывании огромных сумм государственных средств, в психической неадекватности. Та же авторская команда, что и в «Крестном батьке», презентовала новый фильм «Белорусское чудо». Чудо, которого не произошло. Крах социализма в отдельно взятой стране. Кого винить и что будет дальше? Тональность заданных вопросов не оставляла сомнений в том, кто снова станет главным героем спецвыпуска программы «ЧП. Расследование». В свою очередь, белорусские телеаналитики обвиняют в двуличии руководство России, которое проигнорировало мероприятие в Брестской крепости по поводу 70-летия начала Великой Отечественной войны. Вот что в программе «В центре внимания» заявил ведущий Юрий Прокопов.
Президента Медведева ждали, но не дождались. Потом последовало дурацкое объяснение от, как всегда, неназванного источника в Кремле. Мол, мы ждали белорусского президента в Москве. В таких случаях уж лучше бы источник промолчал. Отдавать дань памяти за сотни километров от тех мест, где врагу был дан первый бой, это абсурд.
Досталось от пропаганды и журналистам российских СМИ, которые вместо того, чтобы приехать в Брест, освещали акции молчаливой солидарности оппонентов режима. На сегодня назначена очередная революция через социальную сеть. Последняя, как раз 22 июня, была жестко подавлена. Только в Минске более 230 задержанных. В социальных сетях раздаются призывы выйти на центральные площади не только 29 июня, но и 3 июля, когда на государственном уровне будет отмечаться День независимости. Представители белорусской милиции уже предупредили, что решительно будут пресекаться все попытки испортить праздник. К примеру, 3 июля минчане смогут безнаказанно аплодировать лишь ветеранам и участникам парада. Все остальные аплодисменты солидарности будут расцениваться как участие в несанкционированной акции, говорит начальник милиции общественной безопасности Минска полковник Игорь Евсеев.
Любые мероприятия, которые не санкционируют Мингорисполком руководства, запрещены на Октябрьской площади. Так же, как и на площади Победы, на площади Ленина. Есть специальные места там, где разрешено. Поэтому, естественно, будут приняты к нарушителям соответствующие меры.
Тем временем интернет-сообщество уже обратилось за поддержкой к рабочим. Власти во главе с Лукашенко тянут нас в экономическую пропасть. Утонет сам, но и вас затянет. Что делать? Идти на площадь вместе с народом против Лукашенко. Сегодня вы поддержите студентов, а осенью они поддержат вас. Говорится в распространенном накануне призыве. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
О прекращении поставок электроэнергии из России в Белоруссию на фоне экономического кризиса в этой стране мой коллега Дмитрий Волчек поговорил с бывшим председателем правления Национального банка Белоруссии Станиславом Богданкевичем.
Почему этот вопрос не удалось урегулировать, и он дошел до такого прямого конфликта?
Я думаю, что здесь какая-то политическая составляющая есть, потому что найти там до 100 миллионов долларов, имея резервы валютные и в живых валюте, там около 2 миллиардов, все-таки всегда можно. Поэтому мне непонятно вообще, почему мы не можем заплатить. Можем заплатить, что за вопрос? Выручка есть валютная, постоянная. Можно было маневрировать. Это же электроэнергия касается всей страны. Поэтому я думаю, что здесь какая-то игра политическая идет.
А какая?
Ну, заявить, что вот Россия такая-сякая не дала нам электроэнергии. Ну, какая? Я не могу придумать, какая. Оплатить могут. С другой стороны, значит, у нас официально объявлено, что есть неиспользованные мощности на электростанциях. И мы можем использовать больше газа и увеличить выпуск электроэнергии. То есть это не является проблемой такого обвального толка. Поэтому я думаю, что это с этим все связано. С одной стороны, есть выход, и, видимо, энергетики белорусские подготовились к увеличению производства электроэнергии на своих мощностях, потому что мощности какие-то незадействованные есть. Об этом было объявлено. Эта энергия для нас будет более дорогой по сравнению с той, которая поставляется из России. Но, в принципе, можно увеличить выпуск электроэнергии. Но почему не платят? Выше моего понимания.
Но никакой катастрофы после отключения для белорусской экономики и для белорусских потребителей энергии не будет.
Да, я полагаю, что не будет. Потому и так и шутят наши власти. Мощности, с одной стороны, и я думаю, что это какая-то осознанная игра, потому что найти до 100 миллионов долларов Беларусь в состоянии и заплатить эти долги.
Ну, сейчас вообще белорусская экономика переживает очень серьезные трудности. Каков, на ваш взгляд, российский фактор в том, что эти трудности не прекращаются?
Ну, у нас так рассуждают люди, включая президента, что Россия богатая, имеет 500 миллиардов резервов. Почему бы сотни миллиардов братьям белорусам не выбросить и не содержать их? Ну, а на самом деле российского фактора вообще нет. Есть фактор нереформированной экономики, невнедрение новейшей технологии, сохранение неэффективных рабочих мест, сохранение по официальному статистике государственной 48 с гаком предприятий убыточных и с рентабельностью от 0 до 5% и так далее. Это же от нас зависит, а не от кого-то.
О последствиях прекращения поставок электроэнергии из России в Белоруссию говорил бывший председатель правления Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
10 человек погибли, по уточненным данным, в ночь на среду в результате нападения талибов на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Убиты также по меньшей мере 6 нападавших, сообщила афганская полиция. Президент России Дмитрий Медведев представит сегодня ежегодное бюджетное послание. Этой ночью Россия полностью прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию из-за непогашенной задолженности. Суд в Киеве сегодня приступит к рассмотрению по существу уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В Афинах в новых столкновениях поздно вечером во вторник ранены не менее 10 манифестантов и 21 сотрудник полиции. В Сирии танки подвергли обстрелу деревню в северо-западной провинции Идлиб. Сообщений о погибших не поступало. Переговоры об объединении палестинских движений «Фатх» и «Хамас» зашли в тупик, сообщил во вторник представитель руководства «Хамаса». Государственные средства массовой информации Венесуэлы и Кубы опубликовали фотографии и видеозапись венесуэльского президента Уго Чавеса, поправляющегося на Кубе после перенесенной операции. Правительство Венесуэлы заявило, что информация должна развеять слухи о том, что Чавес находится в критическом состоянии. Басманный суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о продлении ареста двум бывшим прокурорам, которые обвиняются в получении взяток в связи с делом о подпольных казино в Подмосковье. В Турции во вторник депутаты от оппозиции бойкотировали первое заседание парламента нового созыва в знак протеста против ареста своих коллег, которых власти обвинили в антиправительственной деятельности. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар – 28 рублей 23 копейки, евро – 40 рублей 30 копеек. Следующая сводка новостей на «Свободе» через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Цикл «Алфавит инакомыслия», «Бабий Яр», программа «Вторая». Трагедия Бабьего Яра не ограничилась уничтожением 100 тысяч жителей на окраине Киева в 1941 году. После войны советские власти сделали все, чтобы стереть память о трагедии. В ответ в обществе стали подниматься требования гласности. Отдельные смельчаки, поэты, композиторы, художники, прозаики отстаивали свое право помнить и обвинять. Бабий Яр становился символом замолченной беды и будил гражданские чувства. В программе звучат голоса Виктора Некрасова, Анатолия Кузнецова, Нателлы Болтянской. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве на продолжающемся международном кинофестивале во внеконкурсной программе показан фильм Вима Вендерса «Пина», премьера которого состоялась в Берлине полгода назад. Картина посвящена памяти выдающейся танцовщицы и хореографа современности Пины Бауш и сделана в технологии 3D. Своими впечатлениями после ее просмотра с Еленой Фанайловой поделились главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова и заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Юлия Идлис.
Говорит театровед Марина Давыдова.
Нам явлен в этом фильме чистый акт творчества. Вот она абсолютно свободна. Ну, просто как сам создатель, который вот творит вдохновенно, и он сам не всегда знает, что у него там получится. Динозавр какой-нибудь или какие-то млекопитающие, и немыслимые растения, баобабы. Она тоже ведь не всегда знает, что у нее там получится. Но вот эта абсолютная фантастическая свобода, с которой она это делает, и разрушение всех и всяческих границ, ведь в ее спектаклях танец является всем. Искусство может быть всем, и все может быть искусством. Искушенные танцовщики могут сосуществовать на сцене с просто жителями маленького города Вупертале, в котором, собственно, и творила Пина Бауш. Надо понимать, что это за город. Это какой-то Урюпинск шахтерский в Германии. Там главная достопримечательность, от которого вот эта монорельсовая дорога, на которой парят над этим городом в фильме «Вендерс» танцовщики. Так вот, человек, танцовщик, может быть всем на свете. За мужчиной у Пины Бауш проглядывает женщина, да, в танцовщике, за молодым человеком старик, за стариком молодой любовник. Все в нас есть, и мы всем можем на самом деле стать. И вся эта ранжированность жизни, она для свободного человека, для настоящего творца. Он понимает условность этих границ, он понимает, что он всегда может их переступить. И это не вседозволенность, это именно свобода. Мы вдруг увидели, как спектакли, сделанные много лет тому назад, много десятилетий тому назад, оказались чреваты настоящим современного искусства, не только от современного театра, а именно всего искусства. И узнали, что в 75-м году, как для нас вершиной было творчество Григоровича, оказывается, жила неподалеку, в общем, от нас, в стране Германия, Пина Бауш. Наше искусство было чревато прошлым театра, а ее будущим.
Театроведа Марину Давыдову продолжает критик Юлия Идлис.
До того, как я пошла смотреть этот фильм, про него много читала, в том числе читала самого Вендерса, который дал нашему журналу интервью про то, как он делал все это, и про то, почему он решил это делать в 3D. Я вообще очень интересуюсь технологии 3D и хожу на все фильмы, которые снимаются в 3D или перецифровываются в 3D. До сих пор у меня был только один пример, как эта технология становится драматургическим приемом, а не спецэффектом и не способом поднять цены на билеты. А это был «Аватар». И вот мы видим второй вариант использования этого как нового искусства. Вендерс же сделал, собственно, то же самое, что Пина делала со своими танцовщиками. Помещала человека внутрь действия, в котором он, видимо, не очень себе представлял начало и конец, ну, какую-то драматургию. То есть это как жизнь. Все может быть, может пойти по-другому. И вот это ощущение, когда ты внутри процесса, который имеет свою собственную динамику и вообще живет сам по себе с тобою внутри, то, что происходило в пиноспектаклях, и то, что происходит в 3D, если о технологиях действительно применяется по делу. Я когда увидела первые кадры, когда со мной рядом поставили танцовщицу, которая лежит и тяжело дышит, и у нее по телу скользит свет, и я могу ее практически потрогать рукой, подальше другие танцовщики, которые тоже, значит, тяжело дышат, этого мы никогда не видим про балет. Это значит, что я оказалась там, внутри того, что делала Пина, и внутри того, что сделал Вендерс с ее спектаклем. И это действительно страшноватое ощущение, но оно необходимо, если воспринимать это не как, типа, пришел в кино, посмотрел на картинку, а как твой личный опыт. Танцовщики из труппы Пины, которые говорили в фильме, они же все удивительным образом говорили вот что, что Пина им ничего не говорила. Ну, то есть, что она говорила, танцуйте от сердца, делайте, что хотите. Но мы при этом знаем, что это не так, что режиссер этого всего действа Пина, и она знала, что делает и что хочет получить в итоге. И в этом смысле она, конечно, такая жутковатая фигура, потому что это фигура Бога ровно. Она, видимо, умела как бы нанизывать человеческие судьбы, эмоции, жизни внутренние на какую-то такую ниточку, которую видела.
Юлия Идлис и Марина Давыдова о Пине Бауш в фильме Вима Вендерса «Пина». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему президент Обама делает ставку на интернет в предвыборной кампании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Гигантские банки могут стать причиной гибели рыночной системы, заявил во вторник видный американский финансист, один из управляющих Федеральной резервной системой Томас Хёниг. До тех пор, пока существует концепция существования финансовых институций, жизненно важных для функционирования финансовой системы, и пока существуют институции, которые считаются столь важными, что им оказывается особая поддержка, и они действуют по особым правилам, будущее капитализма будет оставаться под вопросом, а наша рыночная экономика находится в опасности. Известный экономист убежден, что попытки правительств поддержать любыми способами гигантские банки из-за опасения, что их крах повлечет бедствие для стран, приводит к опаснейшим перекосам в функционировании рынков, и это вызывает новые проблемы. Для того, чтобы рыночная система работала нормально, все его участники, включая финансовые фирмы, должны честно конкурировать и нести ответственность за свои провалы, считает Хёниг. Потасовка между членами Верховного суда Висконсина стала во вторник объектом расследования полиции и юридической комиссии штата. Беспрецедентное событие стало объектом всеобщего внимания после того, как член Верховного суда Энн Брэдли пожаловалась в интервью местной газете, что ее коллега Дэвид Проссер во время обмена мнениями в ее кабинете внезапно схватил ее за горло и начал душить. Эта сцена якобы произошла на глазах у других судей. Обвиняемый отказывается давать публичные объяснения, заявляя, что он обо всем расскажет следователям. Этот эпизод произошел за день до того, как Верховный суд Висконсина признал конституционным закон штата, лишающий государственных служащих различных льгот и права обсуждения условий коллективного договора. Суд решил дело с перевесом всего в один голос. Судья Проссер и судья Брэдли были в разных лагерях. История эта вызвала сильнейшие эмоции и многодневные демонстрации противников закона. Эмоциональность судей понятно, соглашаются многие юристы. Совершенно невероятно то, что профессионалы-судьи позволили себе стать объектом насмешек. Судьбу участников потасовки, в конце концов, придется определить их коллегам. Президент Обама ставит на интернет в надежде преодолеть значительные препятствия на пути к переизбранию. На фоне низких рейтингов президент и его предвыборный штаб начинают новаторскую интернет-кампанию по сбору пожертвований в его предвыборный фонд, рассказывает Владимир Морозов.
Во время прошлой президентской кампании на сайт barackobama.com смогли выйти более 13 миллионов человек. Белый дом рассчитывает, что в этот раз контакт с президентом установят гораздо больше людей. 3 года назад сеть помогла Обаме собрать на избирательную кампанию 500 миллионов долларов. Сегодня нужно больше. Этой цели служат все средства дигитальной информации, включая клип президента. У меня важное объявление о конкурсе, который проводится в ходе предвыборной кампании. Да, вы можете отужинать вместе со мной. Мы приготовим место за столом и для вице-президента Джо Байдена. Так что вы будете ужинать вместе с Бараком и Джо. Мы оба надеемся вскоре увидеть вас за столом рядом с нами. За стол попадут 4 победителей лотереи. Им оплатят перелет в столицу. Костюмы и галстуки не обязательны. От гостя требуется лишь рассказать о себе и предложить, что надо сделать, чтобы улучшить жизнь американцев. Но до того, с помощью социальной сети Facebook, нужно, так сказать, купить лотерейный билет. То есть внести в избирательную кампанию демократов всего $5, на которые, как следует, не поешь уже и в Макдональдсе. Тот же сайт Facebook сообщает много полезного. Например, расписание сетевой дискуссии экспертов Белого дома, в которой может принять виртуальное участие любой желающий. По опросу Центра Пью, те, кто пользуется Facebook, больше других граждан интересуются выборами и политикой вообще. Если вы любите сувениры, внесите на Facebook $15, и вам пришлют чашку, на которой отпечатано свидетельство о рождении Обамы, которое подтверждает, что он появился на свет в Америке. Для тех, кто сомневался, на другой стороне чашки штамп «Сделано в Америке». Такая активность президента Барака Обамы объясняется просто. Прежде чем его избрали президентом в 2008 году, он обошел других кандидатов по масштабам использования сети. С помощью интернета многие американцы получили послания, которые убедили их отдать голос именно за Обаму. Белый дом надеется, что при сегодняшнем не лучшем состоянии экономики такое прямое обращение к американцам может привести в лагерь президента и тех, кто вообще не собирался идти к избирательным урнам.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут. Сразу после выпуска новостей ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, с какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами. Идея децентрализации власти президента России Дмитрия Медведева, возможно, найдет отражение, в том числе и в сегодняшнем бюджетном послании, которое он огласит. Итак, ждем ваших звонков в прямом эфире, а сейчас в Москве 9:30, новости.
Радио «Свобода». Новости.
10 человек погибли, по уточненным данным, в ночь на среду в результате нападения талибов на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Убиты также по меньшей мере 6 нападавших, сообщила афганская полиция. Президент России Дмитрий Медведев представит сегодня ежегодное бюджетное послание, сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович. Этой ночью Россия полностью прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию из-за непогашенной задолженности. Суд в Киеве сегодня приступит к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. По мнению обвинения, Тимошенко подписала в 2009 году невыгодные контракты на поставки газа из России. Экс-премьер отвергает обвинение. В Афинах в новых столкновениях поздно вечером во вторник были ранены не менее 10 манифестантов и более 20 сотрудников полиции. Ранее около 20 тысяч человек провели марш у стен парламента Греции, где проходят дебаты по правительственному плану жесткой экономии. Переговоры об объединении палестинских движений «Фатх» и «Хамас» зашли в тупик, сообщил во вторник представитель руководства «Хамаса». Государственные СМИ Венесуэлы и Кубы опубликовали фотографии и видеозапись венесуэльского президента Уго Чавеса, поправляющегося на Кубе после перенесенной операции. Правительство Венесуэлы заявило, что новая информация должна развеять слухи о том, что Чавес находится в критическом состоянии. Басманный суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о продлении ареста двум бывшим прокурорам, которые обвиняются в получении взяток в связи с делом о подпольных казино в Подмосковье. Суд в Хабаровске во вторник приговорил к 4 годам заключения бывшего сотрудника Главного управления МВД России по Дальневосточному округу. Он признан виновным в крупном вымогательстве.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Марк Крутов. И мы возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Сегодня президент России Дмитрий Медведев огласит очередное бюджетное послание. Документ, в котором глава государства определяет основные направления бюджетной политики на ближайшие 3 года. Ожидается, что в бюджетном послании Дмитрий Медведев разовьет и тему децентрализации власти, поднятую им на недавнем экономическом форуме в Петербурге. Какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с регионами? Ваших ответов на этот вопрос, уважаемые слушатели, мы ждем прямо сейчас. Звоните в прямой эфир «Свободы» по телефону 8 800 222 12. Но прежде давайте послушаем мнение еще нескольких экспертов, с которыми побеседовал мой коллега Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев, вероятно, разъяснит свои инициативы по децентрализации управления в России, которые он озвучил на Петербургском экономическом форуме в ходе оглашения им бюджетного послания. Об этом накануне заявил его экономический помощник Аркадий Дворкович, добавив, что у регионов будет оставаться больше средств и увеличится политическая ответственность. Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич говорит, что начинать децентрализацию нужно было давно.
Конечно, скорее всего, во всех этих случаях гора родит мышь. Есть у меня такое подозрение. Потому что по факту надо передавать полномочия, ресурсы и контроль в значительной степени. За федеральным центром остается важнейшая функция. Функция подушки безопасности. В тех регионах, где мы прекрасно понимаем, что децентрализация приведет к росту распила, должны быть меры контроля и возможности просто перехода к федеральному управлению. Тут деваться некуда. Децентрализация означает очень важную вещь. Объем перераспределяемых ресурсов сократится. Регионам, которые сидят на сверхдотациях, надо будет крутиться, чтобы хоть что-то зарабатывать, улучшать свои институты жестко. Но без этого мы дальше двигаться не сможем.
Впрочем, не исключено, что предложения, которые выработает группа, созданная по поручению Дмитрия Медведева, будут еще более общего характера, чем уже прозвучавшие из уст самого президента. Как считает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, вряд ли меньше, чем за 9 месяцев до выборов кто-то из опытных администраторов бросится выполнять волю человека, политическое будущее которого неясно.
Это, мне кажется, пока просто демонстрация какого-то благорасположения центра в отношении региональных политических элит и ничего более. То есть вот само время, когда появились эти планы и вот тот график, который был озвучен, то есть перед самыми выборами рабочие группы, только что образованные, выйдут с самыми общими своими предложениями. То есть речь идет даже не о конкретных договоренностях, а о каких-то таких фантиках, которые можно будет показать региональным политическим элитам и соблазнить их, и обеспечить их большую лояльность и более тесное сотрудничество с федеральным центром.
То, что Дмитрий Медведев все более становится тем, что на политическом жаргоне называется «хромая утка», по мнению многих экспертов, будет с каждым днем все серьезнее отражаться на внутренней жизни России. И многие руководители российских регионов – люди достаточно опытные для того, чтобы подождать с доверием к инициативам Кремля до того момента, когда их подтвердит новый президент. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И сейчас узнаем, что думают наши слушатели о медведевской идее децентрализации власти. Какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами? Ждем ваших ответов на этот вопрос в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вот еще несколько сообщений с пейджера. Как говорится, свежо предание, да верится с трудом. Еще одно главное, чтобы мог сделать Кремль для народа, это повысить уровень жизни в регионах. Из сообщения, которое прислал нам Рудольф из Сталина, всю власть в России надо вам избирать, 30% денег выделять в Кремлю, и тогда все будет хорошо. Вот еще одно мнение. Возможно, и был бы в этом толк в перераспределении полномочий между центрами и регионами, если бы в регионах работали органы местного самоуправления, смятые той же системой еще в зародыше, пишет нам Александр. Ну, а теперь давайте послушаем звонки. В прошлом часе у нас были звонки как раз из регионов, а сейчас послушаем, что думают о медведевской инициативе жить российской столицы. Аркадий из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Дело в том, что централизация, тем более избыточная, это обязательная бюрократизация. А что это такое, было известно 100 с лишним лет назад. В первом издании Брагауза и Ефрона, 1894 год, в статье «Бюрократия» сказано обо всем, что дела идут все хуже и хуже, что страдает личное достоинство обывателя, что бюрократ – плохой член общины и плохой гражданин, эти связи для него унизительны, и от этого чувство государства в народе слабеет, что создание учреждений против бюрократии не поможет, может, они сами бюрократичны. Но замечательна последняя фраза. Децентрализация и самоуправление – единственные средства против засилия бюрократии. Они суживают район ее деятельности и поражают ее кастовый дух. Но, слава богу, спохватились 100 с лишним лет спустя. Вопрос, как это будет сделано. Конечно, надо, так сказать, передавать и, так сказать, средства и различные полномочия на места, но этого мало. Бюрократии есть и там. Обязательно второй компонент – самоуправление. Без этого все будет мертво. Ну, посмотрим, как у Медведева это получится. Спасибо. Надеюсь, что получится хоть что-то.
Спасибо, Аркадий. И о национальном вопросе, естественно, вспоминают наши слушатели сегодня. Вот еще одно сообщение. Надо вернуть национальным регионам полномочия эпохи Ельцина и, прежде всего, свободу самоидентификации на полное уничтожение, которое направлено политикой федерального центра в этих регионах. Еще один звонок из российской столицы. Александр у нас на связи. Доброе утро. Доброе, какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с регионами?
Доброе утро. Вообще я не сторонник ничего сейчас делать из того, что говорит Медведев, потому что это очень напоминает историю по развалу Советского Союза. Все, что будет сегодня сделано под видом борьбы с бюрократизмом, приведет к развалу федеративного государства, а это и есть цель современной бюрократии, ибо она живет вне этой страны. А при пожаре, как известно, никто выяснять, кто же поджигал и кто чего спер, не будет. Это безумие и окончание российской истории.
Спасибо, Александр. И вот еще несколько комментариев с сайта «Свободы», www.svobodanews.ru. Само выражение «полномочия» не предполагает никаких уступок никому. Поиграться с регионами фантики, которые в итоге все равно окажутся в кремлевском кармане, это сколько угодно, но всерьез нет. Тихон из Латвии пишет: «Разумное разделение полномочий центра и регионов возможно только при наличии устойчивой, надежной и безотказной обратной связи в государственно-общественном устройстве». Ну, а сейчас давайте послушаем, как ответили на этот вопрос, какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами жители Саранска, с которыми побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Самым главным полномочием – это собирать и распределять по своему усмотрению налоги на территории региона.
Я считаю, что в регионах должна власть выбираться народом, в первую очередь, конечно. И Кремль должен дать возможность жителям региона выбирать губернаторов.
Ну, наверное, чтобы федеральный центр, те налоги, которые перечисляются в федеральный центр, большая часть, даже, может, какие-то и наоборот, вообще, чтобы оставались они в регионах, а в Москву их не отправлять.
Я считаю, что у наших регионов полномочий более чем достаточно. Хорошо бы, если бы чиновники выполняли все функции, которые на них возложены. А то у нас 4 здания уже администрация занимает, но никакой вопрос решить невозможно. Везде одни бюрократы и одни отписки. Сколько мы вот не обращались по своему дому, куда ни писали, нам возвращаются все письма, ничего сделать не можем. Зачем нам такая как говорится, власти администрации. Какая ей еще нужна, это самое, усиление власти и полномочий, если не выполнять то, что есть, то, что положено ей делать?
Сфера ответственности регионов очень велика. И касается это и ЖКХ, и здравоохранения, и социальной сферы, и образования. Но проблема-то заключается в другом. Финансирование это все московское идет, и зачастую оно идет нерегулярно. То есть здесь надо говорить не о децентрализации принятия решений или ответственности, а о децентрализации, наверное, налоговой нагрузки, чтобы, скажем, под те требования, которые выставляются регионам, были необходимые средства.
Власть должна избираться народом, а не назначаться Кремлем. Поэтому я считаю, что Кремль должен дать возможность регионам выбирать губернатора.
Откровенно говоря, я не знаю, что тут сказать. Только мне все кажется, что эта выстроенная вертикаль, как она была, так и будет. А пока все эти разговоры, это предвыборные вот такие вот все дела. Вот единственное что. А что нам хватает, что не хватает, я не знаю сейчас.
Ну, хотелось бы, чтобы вот налоговые сборы, вообще там существенный, может быть, процент этих налоговых сборов оставался в регионах, потому что вот эта вот финансовая какая-то политика, она, в общем-то, где-то зацентрализована, и здесь ни для кого не секрет, что в российской столице, в общем-то, основные наши финансы.
Вот что отвечали на вопрос, какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Накопленный объем кредитов, выданных российскими банками, компаниям и предприятиям нефинансового сектора, увеличился в течение первых пяти месяцев года на 6,1%, сообщил Центральный банк. Просроченная задолженность по этим кредитам выросла на 1,9% и к 1 июня составила в целом 5,5% общей суммы кредитов, предоставленных нефинансовым компаниям. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, увеличился за 5 месяцев на 8,9%, а накопленная просроченная задолженность по ним на 3,1%, составив к 1 июня 6,5% от общей суммы выданных розничных кредитов. Такие данные представил Центральный банк России. Федеральное агентство России по управлению государственным имуществом назначило на 10 августа аукцион по продаже принадлежащих государству 13% акций Ульяновского автомобильного завода, крупнейшего в стране производителя внедорожников. Стартовая цена составит 1,5 миллиарда рублей, или примерно 53 миллиона долларов. 67% акций завода принадлежит российской автомобильной компании «Соллерс», уже заявившей о своем интересе к покупке госпакета акций УАЗа. Международное рейтинговое агентство Fitch с высокой долей вероятности может снизить суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня ограниченный дефолт в случае реализации обсуждаемых ныне в Европе планов реструктуризации греческих долгов за счет обмена части выпущенных страной гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения. Такой вывод следует из письма руководителя отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Дэвида Райли, опубликованного во вторник в британской деловой газете Financial Times. Если развитие событий будет выглядеть как дефолт по критериям агентства, мы и оценим их как дефолт, заключает Райли. Накануне президент Франции Николя Саркози заявил о договоренности правительства страны с крупнейшими французскими банками относительно реструктуризации принадлежащих им государственных облигаций Греции, которая предполагает такой обмен. По общему объему этих облигаций на 15 миллиардов евро французские банки уступают лишь банкам Германии – 22 миллиарда евро. Представители немецких банков будут обсуждать проблемы греческого долга с Министерством финансов Германии в среду.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а я добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 28 рублей 23 копейки, евро 40 рублей 30 копеек. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Этой ночью Россия полностью прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию из-за непогашенной задолженности. Ранее, во вторник, вице-премьер правительства России Игорь Сечин заявил, что никакой политической подоплеки в этом решении нет. 10 человек погибли, по уточненным данным, в ночь на среду в результате нападения талибов на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана, Кабуле. Убиты также по меньшей мере 6 нападавших, сообщает афганская полиция. Суд в Киеве сегодня приступит к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. По мнению обвинения, Тимошенко подписала в 2009 году невыгодные контракты на поставки газа из России. Экс-премьер отвергает обвинение. В Афинах в новых столкновениях поздно вечером во вторник ранены не менее 10 манифестантов и 21 сотрудник полиции. Ранее около 20 тысяч человек провели марш у стен парламента Греции, где сегодня состоится голосование по правительственному плану жесткой экономии. Государственные средства массовой информации Венесуэлы и Кубы во вторник опубликовали фотографии и видеозапись венесуэльского президента Уго Чавеса, поправляющегося на Кубе после перенесенной операции. Правительство Венесуэлы заявило, что новая информация должна развеять слухи о том, что Чавес находится в критическом состоянии. Одна из ведущих мировых интернет-компаний Google объявила во вторник о запуске собственной социальной сети Google+. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас подробнее поговорим о самых заметных публикациях в сегодняшней российской прессе. Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Динара Седикова. Еще раз доброе утро, Динара.
Еще раз доброе утро.
Одна из самых заметных тем – это вчерашнее происшествие. Бывший начальник управления мэра Москвы Юрия Лужкова Александр Новиков. И он был уволен после прихода нового мэра Сергея Собянина в 2010 году. И вот вчера он был найден мертвым в своей квартире. Основная версия самоубийства. С чем оно может быть связано по версии журналистов?
Ну вот журналисты позвонили Юрию Лужкову, взяли у него интервью, и по мнению экс-градоначальника, причина самоубийства стала депрессия. Юрий Лужков рассказал газете «Московский комсомолец», что последний раз видел бывшего соратника на праздновании 20-летия театра Мейерхольда месяц назад. Лужков слышал, что Новиков после отставки находится в депрессии, но на том вечере этого не было заметно. Напротив, Александр Иванович отлично выглядел, сказал бывший мэр. По его словам, у него с Новиком никогда не было дружеских отношений, только рабочие, но в театре они крепко обнялись. Экс-городоначальник полагает, что причиной самоубийства Новикова могли стать два обстоятельства. Во-первых, то, что случилось 28 сентября, и то, как с ним после этого обошлись. Московский комсомолец напоминает, что Сергей Собянин уже в ноябре 2010 года отправил Новикова на пенсию, заменив его сотрудником своего секретариата из Белого дома Александром Зелем. И, во-вторых, смерть матери. Одно наложилось на другое и привело к трагедии, считает Юрий Лужков. Экс-мэр говорит, что у него никогда не было крупных конфликтов с Новиковым, а мелкие решались в рабочем порядке. Он очень эффективный, ответственный сотрудник, хотя и возглавлял непростое направление, отметил Лужков. Он подтвердил, что через Новикова проходили все документы, подготовленные на подпись мэру. Кроме того, он составлял рабочий график градоначальника. И после отставки с поста заместителя руководителя аппарата мэра Лужкова, Новикова пригласили на работу в один из коммерческих банков, где он занимал должность советника председателя правления. Однако и родные Новикова рассказали, что там у него в последнее время были проблемы.
Еще одна новость. Президент России Дмитрий Медведев назначил руководителя на один из самых важных, как считают журналисты, постов в структуре Министерства внутренних дел, руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Да, действительно, вот в статье в «Коммерсанте» озаглавлена «Борьбой с коррупцией» займется специалист по медоборудованию. Руководителем стал самый молодой в ведомстве генерал. До этого 34-летний Денис Сугробов возглавлял 10-е оперативно-розыскное бюро министерства, которое занимается борьбой с экономическими основами организованной преступности. Среди коллег генерал-майор полиции Сугробов известен не только личным участием в расследовании целой серии громких уголовных дел, но и борьбой с коррупцией среди самих сотрудников ведомства. О том, что у службы экономической безопасности МВД может появиться новый начальник, в кулуарах ведомства заговорили около 2 недель назад, когда Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра внутренних дел Евгения Школова. Тот возглавлял в ведомстве блок криминальной полиции, а руководитель существовавшего в прежней структуре МВД Департамента экономической безопасности Юрий Шалаков считался протеже замминистра. Впрочем, отправлять генерал-лейтенанта Шалакова в отставку коллеги также не торопились. Аттестацию высшего руководящего состава он прошел успешно и, как считалось, вполне мог сохранить свой пост. Помимо Юрия Шалакова, в числе наиболее вероятных кандидатов на должность начальника считались заместитель начальника ДЭБ генерал-майор Андрей Хорев и сам Денис Сугробов. Вот только фаворитом коллеги называли Хорева, однако он до сих пор даже не прошел аттестации. И как бы то ни было, но Дмитрий Медведев начальником главка назначил Сугробова. К своим 34 годам он награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и имеет наградной пистолет Макарова.
Еще одна тема, которая, можно так сказать, остается на страницах российских газет, это скандал в театре на Таганке.
Да, действительно, труппа не намерена сдаваться в борьбе с худруком, пишет «Комсомольская правда». Артисты театра на Таганке, которым во вторник объявили о том, что они уволены, обратились за помощью к Валерию Золотухину, который возглавляет профсоюз театра. Работы лишаются аж 15 актеров, главный бухгалтер, 2 помощника режиссера, заведующий постановочной частью и инженер по охране труда. Все они работали по срочным договорам. Начальник отдела кадров устно объявил, что тем, у кого срочные договоры, в соответствии с законодательством 16 июля будут уволены. Пролонгируют ли договоры, возьмут ли вновь, неизвестно, сказал журналистам один из сотрудников театра. По его словам, на актерском сленге это называется просто сорвать репертуар, ведь спектакли в театре многонаселенные, и потери 15 актеров очень ощутимо. Юрий Петрович распорядился уволить так называемых срочников, у которых контракт истекает, сказала актриса театра Рената Сатириадири. Срочника увольняют после окончания контракта, а затем с ним продлевают или не продлевают контракт. Интересно, что ни с одним из уволенных Любимов контракт как раз-таки и не продлевают. И, по мнению артистов, это начало чистки в театре, и данная ситуация только подтверждает их уверенность в том, что Любимов уходить не намерен.
Спасибо, Динара. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас этим утром знакомила Динара Седдикова. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». В московском издательстве «Новый хронограф» вышла книга культуролога, историка, политолога Игоря Яковенко под названием «Россия и репрессия». В монографии исследуется проблематика репрессий в прошлом и настоящем страны. Это явление рассматривается как феномен культуры и вписывается в контекст социальной и культурной реальности. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В предисловии к книге Игорь Яковенко пишет: «Мы живем в культуре, осуждающей репрессию, по крайней мере, на уровне деклараций. Для людей с подобной ценностной установкой отечественная практика является собой скелет в шкафу». Конец цитаты. Тем не менее, как отмечает автор книги, доктор философских наук Игорь Яковенко, репрессия носит универсальный характер, и человечество в течение тысячелетий жило в мире всепроникающей репрессии.
Роль репрессии в российской культуре, с моей точки зрения, исключительно высока. Русская культура – культура традиционно репрессивная. То есть здесь акцент на репрессию существует издавна и очень сильно выражен. Ну, попросту говоря, в любой критической ситуации первая реакция традиционного человека – репрессивная реакция. Вмазать, одернуть, заставить, дать ему так, чтобы он 100 лет помнил. История репрессий в России теряется в глубине веков. Наверное, репрессии существуют вместе с Россией, возникает. Но нет общества без репрессий. А вот мощный акцент на репрессии, действительно, это такая существенная компонента русской культуры.
Вот название одной из подглав звучит так: «Политическое измерение неправовой репрессии». О чем идет речь?
Вот это очень важная проблема. Есть так называемые западные общества. Там репрессии регулируются безличным законом. Вот есть суд, который судит строго по закону. Это правовая репрессия. Кара может быть очень сильной, кара может быть смертная казнь, но она будет в соответствии с законом. Есть вариант восточный, когда репрессию назначает правитель, владыка. есть усмотрение носителя иерархии. Вот это русский случай. И это не правовая репрессия.
Вы рассматриваете в книге современный этап развития России. Какова роль репрессий сейчас?
Это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, традиция требует репрессий в любой критической ситуации, а с другой стороны, объективная необходимость побуждает снижать уровень репрессивности общества. Мы живем в эпоху очень сложных технологий, управленческих, социальных, промышленных, информационных. А очарование истории в том, что чем более сложные технологии приходят, тем менее эффективна репрессия. Можно ли заставить людей копать каналы под дулами автоматов? Совершенно свободно. А можно ли заставить человека писать талантливые романы под дулом? Текст он выгонит огромный, а качество, я думаю, будет ничтожным. Чем более сложные задачи решаются, тем объективно меньше возможности решать их с помощью репрессий. Отсюда крен на вознаграждение, отсюда общество потребления и многое-многое другое.
Насколько я понимаю, вы считаете, что сейчас имеет место кризис репрессивности? В чем именно вы его видите?
Последний классический в России период, когда репрессия была главным моментом русской истории, это эпоха дорогого товарища Сталина. Сталин умирает, и попытки завернуть гайки при Андропове, и любые попытки что-то прижать, каждый раз кончаются пшиком. Не срабатывает репрессивность как способ решения российских проблем. Нужно поощрение, нужно строить дома, нужно создавать какие-то вещи престижные, чтобы человек работал для того, чтобы эти вещи мог приобретать и ими пользоваться. Репрессия как метод решения проблем с каждым днем все более и более сбоит, не срабатывает. Другое дело, что полностью она не снимается, и она остается в традиции, и мы сталкиваемся и с правовой репрессией, и с внеправовой, и с карой, которая в формах права, например, известное дело Ходорковского, совершенно очевидное, это чистой воды репрессия, примеров много, и людей убивают в подъездах неизвестные, но при всем при том, это единичные случаи, их много, но это не миллионы, не десятки миллионов, не сотни тысяч, что-то меняется.
Если существует кризис, то, очевидно, должен существовать и выход из него. В какую сторону возможен этот выход?
Логически возможен очень простой выход. Переход к правовой ситуации, когда репрессия строго регулируется правом, и все абсолютно, последний водопроводчик, спившийся, и сын министра, в любой ситуации судится одним и тем же судом в соответствии с законом. Вот вам принципиальное решение этой проблемы. Плюс сбалансированность вознаграждения в обществе и наказания. При некотором даже крене в сторону вознаграждения. Когда людей вознаграждают, они работают радостно и интенсивно. Гораздо лучше, чем когда их там стягают по спине за плохую работу.
Очень красноречиво название глав и подглав в новой книге культуролога Игоря Яковенко. Например, «Голод как репрессия», «Феномен чистого принуждения» или «Жизнь по-русски», «Зона как метамодель государства».
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор программы «Грани времени». Протест Союза архитекторов против принудительного зачисления в Общероссийский народный фронт обсудит профессор Мархи Евгений Ас и политолог Станислав Белковский, ведущий Владимир Карамурза. Слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фактически в рабстве находятся 27 миллионов мужчин, женщин и детей.
Сотрудники полиции угрожали...
Одобрен план руководства военным...
Можно было закрутить, что называется, гайки, но перекручивать тоже...
Ни одного доброго слова. А мы в этом живем. Это все терпелось и терпелось.
Этот человек совершил преступление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.